С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 4 марта, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня суд в Мордовии в третий раз рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Сегодня Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение второго уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Миннатепа Платона Лебедева. В Москве сегодня проходит митинг работников авиакомпании «Красэйр» с требованием выплатить задержанную заработную плату. Эти и другие темы, а также новости экономики, рассказ о номинантах кинопремии «Ника», история про любовь испанцев к оружию – об этом и не только в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Стратегически важнейший регион России, Красноярский край, может вскоре остаться без авиации. Об этом предупреждает пикет в центре Москвы сотрудников авиакомпании «Красэйр» Красноярские авиалинии, которые не получают заработную плату с сентября 2008 года. Авиакомпания «Красноярские авиалинии» особенно известна стала прошлым летом, во время банкротства концерна Air Union. «Красэйр» входила в этот концерн, и все проблемы авиаперевозчика сказались на пассажирах. Это и задержки рейсов, и отмены рейсов, многодневное сидение в аэропортах, потерянные деньги. С деньгами проблемы и у самих сотрудников «Красэйр». Долги по зарплате превышают 300 миллионов рублей. Поэтому и сегодняшний пикет в Москве. На месте события находится корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Карен, добрый день.
Да, Женя, добрый день. Порядка 60 представителей «Красэйр» здесь собралось с плакатами. Президент, вы гарант наших прав, помогите. Равнодушие власти – это предательство. Бездействие власти, предательство граждан, Красноярские резервации, а центр России, государство, главный акционер «Красэйр». Говорит председатель профсоюзной организации «Красэйр» Юрий Зондарян.
Вот решили приехать в центр Сибири, чтобы достучаться, чтобы нас услышали, увидели. Ну, естественно, какие-то были бы приняты меры. Еще раз, сумма долга по заработной плате. Сумма долга была на 1 января 339 миллионов. Из них было погашено, насколько я знаю, 5 миллионов. И 27 миллионов было погашено благодаря правительству края. Создан был фонд «Стабильность», и 27 миллионов наших красноярских предпринимателей внесли его. То есть это тоже было сделано как кредит на 3 года.
Кто конкретно в правительстве отвечает вот за то, что вы сегодня здесь?
Ну, честно говоря, я даже не могу сказать точно, потому что наши акции то передаются в Ростехнологии, те еще не получили. Я думаю, что в итоге Минтранс, как основной, как сказать, является Министерство транспорта нашим опекуном, что ли. И Росимущество владело акциями. Если Ростехнологии их еще не получили, то значит не остается Росимущество.
Вы сегодня пикетируете у метро 5-го года. Дом правительства не разрешили, да?
Да, дом правительства не был разрешен, потому что дали мотивированный отказ. Много людей, много гостей города. Жили здесь. Мы как законопослушные собрались здесь.
Какая-то реакция есть от властей уже вот на данный момент?
Сегодня с нами встречался министр промышленности и энергетики Красноярского края, который заверил, что 43 миллиона на следующей неделе должны начать выплачиваться. И давно уже решается вопрос по выделению кредитной, по открытию кредитной линии на 270 миллионов.
Так что надежда появилась, что долги по заработной плате будут в конце концов погашены перед работниками «Красэйр». Женя?
Карен, скажите, пожалуйста, вот акция перенесена к станции метро, улица 1905 года. Скажите, это сказалось на том, насколько обращают на нее внимание люди, насколько она прошла заметно? Да, Карен Агамиров, к сожалению, уже не на связи с нами. Я напомню, что он находится на пикете сотрудников авиакомпании «Красэйр». Эта акция с требованием выплатить долги по заработной плате проходит сегодня в Москве. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня Зубово-Полянский суд Мордовии в третий раз рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Она была осуждена Симоновским районным судом Москвы 19 апреля 2006 года и приговорена к 6,5 годам тюремного заключения. На свободе у Светланы Бахминой остались муж и двое сыновей, а в ноябре минувшего года она родила дочь. Адвокаты полагают, что оснований держать Светлану Бахмину под стражей крайне мало. С одним из защитников Светланы Бахминой накануне судебного заседания побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Слушания по вопросу об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой начнутся в Зубово-Полянском райсуде Мордовии сегодня в 12 часов. Зубово-Полянский суд обращается к проблеме условно-досрочного освобождения Бахминой уже в третий раз. Впервые суд рассматривал ходатайство Светланы Бахминой 27 мая прошлого года. Оно не было удовлетворено. Верховный суд Республики Мордовии, проведя слушание по кассационной жалобе адвокатов, отменил постановление суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. Оно состоялось 10 сентября прошлого года. Зубово-Полянский суд и на этот раз отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении. Адвокаты повторно обратились в Верховный суд Мордовии, который в январе нынешнего года вновь отправил дело на новое рассмотрение в районный суд. Есть все основания для освобождения Светланы Бахминой. Так считает ее адвокат Роман Головкин.
С учетом уже двух судов кассационной инстанции, которые как очень весьма прозрачно намекнули суду нижестоящему о том, что его позиция не соответствует закону и судебной практике. То есть я надеюсь, что все-таки в третий раз Зубово-Полянский районный суд, конечно, должен принять решение об удовлетворении ходатайства об УДО, поскольку иных оснований для отказа в УДО просто нет, по крайней мере, ни прокуратура, ни суд ранее, никаких других оснований, кроме вот этих вот пресловутых взысканий, ни разу не упоминали. Соответственно, я исхожу из того, что если со взысканием вопрос сняли, других оснований нет, то есть зеленый свет.
Адвокат Роман Головкин напомнил основания для условно-досрочного освобождения Светланы Бахминой.
Прежде всего, это формальное отбытие Светланы более половины срока. Далее, это положительная характеристика Светланы, которую ей выдала администрация колонии. Наличие у нее 5 поощрений, предоставленный ей краткосрочный отпуск вместо правом выезда к месту жительства. То есть это вообще рассматривается среди осужденных как едва ли не высшая мера поощрения. Семейное положение Светланы. У нее 3 малолетних детей, постоянное место прописки, гарантированное трудоустройство. Ну, то есть по совокупности все это дает основание полагать, что Светлана имеет безусловное право на удовлетворение своего ходатайства об УДО. То есть при наличии таких вот обстоятельств, в каких случаях еще удовлетворяет ходатайство УДО, как не выйти? Ну, естественно, отсутствие каких-либо взысканий. Этот вопрос уже как бы дважды был разрешен Верховным судом Мордовии. Он дважды высказал позицию, что ссылка на те взыскания, которые имели место быть, она незаконна. То есть Светлана считается не имеющим взысканий.
Говорил адвокат Роман Головкин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
И небольшое уточнение к прозвучавшей информации. Судебное заседание по вопросу условно-досрочного освобождения бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой начнется сегодня не в 12, а в 14 часов по московскому времени. Поэтому о том, как оно закончится, мы, вероятно, уже сможем сообщить в дневной программе «Время свободы», которая начинается в 16 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы продолжаются предварительные слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сергокалинском районе Дагестана в перестрелке убит один из экстремистов. В Мордовии сегодня суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. В Назране при обстреле дома экс-президента Ингушетии Мурата Зязикова никто не пострадал, но погиб нападавший. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Классика на новый лад. Радиоэссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу». Ностальгическая рубрика. И новые музыкальные записи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы обращаемся к самым заметным публикациям в сегодняшних газетах. По крайней мере, одна из них не вызовет никакого восторга у родителей грудных детей, особенно если их малыши нуждаются в специальном питании. С подробностями, опираясь на сегодняшние газеты, Валерия Шабаева.
Импортному детскому молочному питанию грозит резкое подорожание. Вчера стало известно, что правительство повышает через 2 месяца с 5 до 15% от стоимости ввозные таможенные пошлины на всю номенклатуру детского молочного питания, в том числе и для грудных младенцев, пишет независимая газета. Эксперты объясняют действия правительства стремлением защитить внутренний рынок детского питания от импорта. Глава Аграрного комитета Совета Федерации Геннадий Горбунов считает, что от этого выиграет прежде всего Россия. Российский агропром, на чью продукцию повысится спрос. Повышение ввозных таможенных пошлин, полагает он, уравняет шансы отечественных сельхозпроизводителей с западными конкурентами, которых субсидирует государство. Такого же мнения придерживается председатель Совета директоров Вимбельдан Давид Ягобашвили. По его словам, из-за того, что страны Евросоюза возобновили субсидирование экспорта своим молочникам, российские производители оказались неконкурентоспособными. «Мы хотим ровную игру», говорит Ягобашвили. «Если государство нас не субсидирует, то пусть поднимает импортные пошлины». В проигрыше же окажется только среднестатистический покупатель, имеющий маленьких детей. Для него цены на импортное молочное питание, без того резко выросшие за последние несколько месяцев из-за девальвации рубля, могут стать недоступными. При этом не все из них смогут безболезненно отказаться от привычных импортных смесей. Наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева объяснит, в чем тут дело.
Питаться младенцу нужно правильно. А что сюда входит? Ну, если есть грудное молоко, то, конечно, правильная обработка груди, обязательное добавление в рацион кипяченой воды, а если грудного молока нет, то обязательное добавление молочных детских смесей. От этого зависит не только жизнь младенца, но и его здоровье. И вообще очень странно, так ратуя за повышение рождаемости, не обращать внимания на то, какими вырастут эти рожденные дети, насколько они будут здоровыми. Ну, приведу пример. К сожалению, в условиях мегаполиса очень часто даже женщины, которые имеют некоторое количество грудного молока, имеют его недостаточно, либо оно не содержит ряд необходимых младенцу микроэлементов. Часто бывает так, что у ребенка есть какие-то врожденные особенности работы желудочно-кишечного тракта. Одна молочная смесь усваивается, другая не усваивается. То есть должен быть выбор, должен быть широкий выбор этих молочных смесей, чтобы каждому младенцу подобрать то, что ему подходит лучше всего. И, наконец, есть, конечно, очень такие крайние, но тем не менее часто уже встречающиеся случаи, когда ребенок рождается с врожденной аллергии на тот или иной компонент питания, и тогда ситуация становится уже буквально критичной. Либо у ребенка есть подходящий молочный набор, гипоаллергенный соответствующий, либо ребенок будет развиваться неправильно и в дальнейшем будет очень много болеть.
Это была наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева. Ситуация усугубляется кризисом и снижением уровня зарплат практически во всех отраслях экономики. Правительство, вместо того, чтобы в этих условиях поддержать людей, втянулось в протекционистскую войну с другими странами, защищая высокими ввозными пошлинами внутренний рынок от дешевого импорта, востребованного прежде всего социально незащищенными группами населения. Такая тенденция прослеживается все более очевидно. Например, вчера стало известно, что более чем в 2 раза с 0,07 до 16,40 евро за килограмм повышена сезонная импортная пошлина на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него. И такая ставка будет действовать до 15 мая. Для россиян подорожает не только импортный, но и отечественный рис. Ведь российские производители никогда не упускают возможности в условиях ослабления конкуренции с импортом повысить цену на свой товар. Протекционистские меры правительства не только ущемляют интересы потребителей, но и противоречат обещаниям президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина, отмечает независимый. Издание напоминает заявление Путина в Давосе, где он осуждал протекционизм и уверял партнеров в том, что Россия, реализуя антикризисную программу, не будет закрывать свой рынок.
Валерия Шабаева по поводу возможного повышения цен в России на продовольствие и, в частности, на детское питание. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных международных событий. Как ожидается, сегодня Международный уголовный суд в Гааге может выдать ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира. О поводах для такого решения напомнит мой коллега Александр Гостев. Он сейчас находится в пражской студии «Радио Свобода». Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, это одна из таких важных сегодня международных новостей. Как ожидается, суд в Гааге, вернее, его предварительный, как бы сказать, будет пресс-конференция секретариата Международного уголовного суда в Гааге, если быть так точным и коротко объяснить, что это будет. И сегодня они либо выдадут арест, ордер на его арест, либо попросят прокурора, главного прокурора суда, известного Луиса Марена Окампо, представить новые доказательства вины Омара аль-Башира. Я напомню, что речь идет в первую очередь о таких обвинениях, как геноцид гражданского населения в западно-суданской провинции Дарфур. По данным прокурора Луиса Марена Окампо, около 300 тысяч человек были убиты в ходе этого конфликта, и 2,5 миллиона, ну, это очень приблизительные цифры, были вынуждены бежать в какие-то соседние страны или в какие-то соседние регионы. Война там такая уже открытая продолжается последние 6 лет. Арабские такие полувоенные кочевые формирования, которые носят имя Джанджавид. Сейчас это имя так уже стало известно во всем мире. Это имя такое печальное, по аналогии, допустим, с СС или с гестапо, ну, по крайней мере, в западном мире, они занимаются геноцидом чернокожего населения, которое издавна населяло этот регион и занималось сельским хозяйством. Вообще, многие лидеры разных государств мира последние 2 дня высказываются за или против вот этого решения. Напомню, что Судан отчасти поддерживает Китай, некоторые, конечно, африканские государства и отчасти Лига арабских государств. Они уже заявили, что если ордер на арест действующего главы государства, это случится, причем впервые за последние 7 лет, будет все-таки выписан, это и усилит конфликт в Дарфуре и может дестабилизировать регион. Посольства некоторых западных стран в Судане, например, уже предупредили своих граждан о возможных терактах и о возможных акциях протеста, которые могут вспыхнуть в случае, если Башир все-таки будет обвинен. А сам он тем временем, выступая перед многотысячной толпой своих сторонников на одном из мероприятий, он открывал какую-то плотину на реке Нил, уже заявил, что это сфабрикованные обвинения, конечно, и что Судан просто на них никак не отреагирует, они инициированы некими там группами на Западе, которые просто хотят сдержать Судан в его развитии, и вообще он высказался довольно грубо, я читал там его речь, он, например, заявил, что судьи Международного уголовного суда могут заранее подготовиться к своему решению, они могут этот ордер съесть. Это вот дословная цитата, которую, например, приводят BBC и Рейтер сегодня. Ну, а тем не менее, как бы все западное, международное сообщество, западные страны, конечно же, считают, что независимые правозащитники, эксперты, что Омар аль-Башир, конечно же, виновен, что все эти акции по уничтожению вот этих деревень в Дарфуре, по изгнанию населения из своих родных мест, конечно же, проводились только по его прямому указанию и без поддержки официального Хартума и без прямого указания Омара аль-Башира. Все это было бы невозможно, так что вот подождем мы сегодняшнего решения, и, очевидно, за этим последуют какие-то еще достаточно громкие события. Евгения.
Спасибо, Александр. С рассказом об ожидаемом сегодня решении уголовного суда в Гааге по поводу выдачи ордера на арест президента Судана Омара аль-Башира из пражской студии «Радио Свобода» был мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Россия и Грузия обменяются дипломатическими нотами с посольствами Швейцарии в Москве и в Тбилиси. При посольствах этой страны начнут действовать секции интересов Грузии и России. Обмен нотами означает возобновление выдачи гражданам обоих государств виз. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня в Москве и Тбилиси Министерство иностранных дел России и Грузии одновременно обменяются дипломатическими нотами с представителями посольств Швейцарии, соответственно, в Российской Федерации и Грузии, о начале функционирования секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Грузии и секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Российской Федерации. Как известно, после войны в августе Грузия приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, и согласно дипломатической практике обе стороны обратились к третьей стране, в данном случае к Швейцарии, с предложением представлять ее интересы, в частности, помочь в осуществлении консульских функций. Примечательно, что секция интересов Грузии при швейцарском посольстве в Москве будет функционировать в здании бывшего посольства Грузии в Хлебном переулке, а секция интересов России в здании бывшего посольства России в районе Ваке. Следует также отметить, что непосредственно осуществлять консульские функции будут грузинские и российские дипломаты, которые и раньше работали в консульствах в Москве и Тбилиси. Просто их деятельность отныне, если можно так сказать, будет осуществляться под дипломатической крышей посольства Швейцарии. Как известно, Россия ввела визовый режим с Грузией задолго до разрыва дипломатических отношений, еще в 2000 году, в связи с ситуацией, возникшей в Панкисском ущелье Грузии с преимущественно чеченским населением. Естественно, начало работы секции дипломатических интересов в первую очередь означает возобновление выдачи виз для граждан Грузии, желающих поехать в Россию. Об этом я беседовал с начальником отдела России МИД Грузии Ираклием Торунджадзе.
4-го обмен много произойдет между нами и Швейцарией и между Россией и Швейцарией. То есть российский гражданин мог получить визу, пересекая границу Грузии. С российской стороны визовый режим более сложный. Грузинские граждане российскую визу могут получить в консульском отделе в Тбилиси. Пока имеющиеся неуточненные информации будут выдаваться гуманитарные визы на случай болезни родственникам, поездки для встреч родственников, учебные визы будут выдаваться. Бизнес-поездки не будут обеспечиваться визами и также туристические визы не будут введены в действие.
Господин Торунджадзе подчеркнул в интервью «Радио Свобода», что любой российский гражданин может получить грузинскую визу непосредственно на границе Грузии. То есть российским гражданам для получения визы даже не обязательно обращаться в секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей. Время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Журналу «Звезда» 85 лет. В студии «Радио Свобода» редактор «Звезды» Андрей Арьев. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень». В Хамовническом суде Москвы продолжаются предварительные слушания по новому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Подробности издания суда узнаем от нашего судебного репортера Марианы Тарачешниковой. Вернемся даже также к тому, что сегодня в Москве проходит акция протеста летчиков «Красэйр» красноярских авиалиний. Она вызвана задержкой заработной платы, но такая ситуация сегодня в России на многих предприятиях. Что думают россияне по поводу задержек заработной платы? Эти и другие темы далее в программе «Свобода в полдень». Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Хамовническом суде Москвы продолжаются предварительные слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что защита заявит новое ходатайство. В Серко-Калинском районе Дагестана в перестрелке убит один из экстремистов. Как сообщили Интерфаксу в МВД Республики, личность убитого установлена. Это 44-летний уроженец Дагестана. В Мордовии сегодня суд рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. В Латвии кандидат в премьеры Валдис Домбровский согласил состав нового кабинета министров. В Москве сотрудники авиакомпании «Красэйр» проводят пикет с требованием выплатить долги по заработной плате. Бывший зампредседатель Торгово-промышленной палаты России Максим Бирюков приговорен к 7 годам колонии. Он признан виновным в рейдерском захвате 2 зданий в центре Москвы стоимостью более 200 миллионов рублей. В Пакистане опубликованы фотографии 2 из примерно 12 боевиков, напавших вчера на автоколонну, в которой ехала сборная Шри-Ланки по крикету. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит сегодня на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Палестинский лидер намерен просить Клинтона оказать давление на Израиль, чтобы заморозить строительство новых еврейских поселений на западном берегу и снять блокаду сектора Газа. Международный валютный фонд заявил, что 3-я волна мирового экономического кризиса настигла наиболее бедные страны. По данным МВФ, уже в этом году 22 государствам может понадобиться экстренная помощь в объеме 25 миллиардов долларов. Правительство США заявило, что для стабилизации финансового сектора страны могут потребоваться дополнительные средства. Во вторник начала действовать триллионная программа по оздоровлению американского кредитного рынка. Число продаж автомобилей в США упало в феврале на 41%, до самого низкого уровня с 1981 года. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжаются предварительные слушания по новому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На этот раз опальных олигархов, уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления, обвиняют в хищениях и легализации преступно нажитых средств на сумму 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. За ходом судебного процесса следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, и сейчас она с нами на прямой связи. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Сегодня второй день предварительных слушаний по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а значит, по закону слушания проходят за закрытыми дверями, и поэтому журналисты находятся здесь, в специально выделенном для них зале, и по большей части обсуждают то, что происходит снаружи. Весь 7-й Ростовский переулок, на котором находится здание Хамовнического суда Москвы, оцеплен милицией. Для того, чтобы пройти по переулку, нужно предъявить документы, и сюда пускают только посетителей суда, детской библиотеки, которая находится рядом, и турецкого посольства, которое находится прямо напротив здания суда. Ну и местные жители могут пройти, правда, им приходится не очень легко, если они не прихватили с собой документы. Слушания предварительные начались с небольшой задержкой, и как накануне сообщили адвокаты подсудимых, они сегодня намерены заявить несколько ходатайств, среди которых ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ввиду отсутствия в их действии состава преступления. А в случае же, если судья Виктор Данилкин откажет в удовлетворении этого прошения, защита бывших совладельцев ЮКОСа будет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования. Кроме того, адвокаты заявили о намерении подать ходатайство о том, чтобы изменить подсудность этого дела, поскольку считают, что в Хамовнический суд оно было передано незаконно. Однако пояснить журналистам, какой суд приемлем для рассмотрения этого дела, защита накануне отказалась, а сегодня мы еще не общались с адвокатами, они находятся в зале суда. Евгения?
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова следит за развитием событий на суде по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Подробности последуют в дневной информационной программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит акция протеста летчиков «Красэйр» красноярских авиалиний. Об этом мы уже сегодня говорили. Некогда одна из самых больших авиакомпаний России с сентября после банкротства головного концерна Air Union не платит зарплату своим сотрудникам. Но и в целом по стране невыплаты зарплаты становятся частым явлением. По официальным данным, только за январь объем задолженности по заработной плате в России вырос на 50%. Это очень тревожный симптом, к которому российская власть должна отнестись с максимальной серьезностью. Такое убеждение высказал член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. С ним беседовал Карен Агамиров.
Тот факт, что у нас растут задолженности по заработной плате, он, конечно, очень неблагополучен. Он говорит о том, что экономическое положение очень многих предприятий ухудшается, и там просто нет денег для таких выплат. Работодатель продолжает задерживать заработную плату, и эта задолженность, она вырастает до нескольких месяцев, потом, может быть, даже до полугода и года. Это, возможно, вариант, но он чреват для работодателя массовыми протестами работников. Во-вторых, давлением со стороны проверяющих органов, трудоинспекции, прокуратуры, местной администрации. В-третьих, по Трудовому кодексу на эти долги, да, нарастает определенный процент. Поэтому, в общем-то, для большинства работодателей это очень невыгодный и неприятный путь.
Может ли это перерасти в тяжелые социальные последствия, в том числе и переход к политическим методам борьбы?
Я бы не стал преувеличивать такую вероятность. Она, конечно, есть. Когда такая ситуация, значительная часть людей как-то решает свои проблемы. Начинают где-то подрабатывать. При том, что долги эти остаются. Где-то эти долги все-таки чуть-чуть начинают отдавать, там, за счет тех же самых кредитов. Хотя общая тенденция, конечно, другая.
Ну, где-то у людей не хватает, может быть, даже смелости. И не решаются на какие-то политические лозунги. Они считают, что достаточно экономических требований, и у них все будет нормально. Поэтому здесь это целая большая должна быть эволюция вот этих протестных настроений. Да, люди, наконец, выйдут с какими-то политическими лозунгами. Далеко не все вот до этой эволюции дойдут. Хотя та часть, которая будет их выдвигать, это, конечно, очень неприятный эпизод, и для власти, конечно, это будет ситуация такая и для местной власти, и для федеральной достаточно значимая.
Подвел черту член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжение темы — традиционный опрос «Радио Свобода». Приходилось ли вам сталкиваться с задержками или невыплатами заработной платы? Об этом мы сегодня спрашивали жителей и гостей нескольких российских городов. В Пскове с народом общалась Анна Липина.
Нас не задерживают, нет. Хотя это и бюджетная организация. Дают вовремя, правда, без всяких надбавок лишних, что обещали, нет ничего с Нового года. Ну, совершенно вовремя и аванса получка.
Пока еще нет. В Псковском музее я работаю, бюджетная организация. Ну, как сказать, я уже привык, что 10 лет мы получаем в бюджетной сфере. Ну, по крайней мере, на задержку, может, 2-3 дня, так это, то есть это нормально. То есть пока нет никаких волнений по этому поводу. Но я так понимаю только, что частные, это вот у меня частные работают, ну, друзья на частных предприятиях. Ну, вот они говорят, задержка. Ну, как бы не говорят, насколько.
Сталкивались. Мы бюджетники. С начала года нам задержали зарплату на немного, но все равно. Ну, по крайней мере, в январе мы ничего не получили, так скажем. Все платежи пошли с февраля.
Нет, я не сталкивался. У нас подсократили немножко зарплату на 15%, но пока выдают вовремя в коммерческой структуре.
Сталкивалась в медицине. Бюджетная сфера. Ну, на полмесяца бывает, на неделю, на несколько дней. Ну, с момента начала кризиса, где-то с окончания начала года.
Нет, не задерживали. Коммерческая. Да пока все тихо.
Да, сталкивалась уже. В сфере строительства. Ну, в общем-то, не очень, но месяц. Уже с декабря выплатил. Немножечко задержка.
В последнее время, да. Вот буквально в прошлом месяце задержка заработной платы на нашем предприятии все-таки случилась. У руководителей высшего звена заработная плата была задержана, правда, на допустимый законом срок в 2 недели, после чего со всеми благополучно рассчитались. Ситуация в фирме непростая. Сейчас продажи падают, повальные неплатежи. Тем не менее, зарплата сотрудникам выплачивается. Однако размеры ее, и это связано, опять же, с падением продаж, уменьшились, потому что значительная часть заработной платы в моей организации – это сдельная оплата труда. А делаем меньше, соответственно, и получаем меньше.
Нет, задерживать нам не задерживают, но обещанные 22% увеличение всем бюджетникам нету.
Нет, я государственный служащий. Да, пока тихо. Мои родственники не жаловались.
Задерживают. Вот сейчас мужу пока не дали еще получку. В конце месяца должны на стройке.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, сталкивались ли вы в последнее время с задержкой заработной платы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Программу продолжают новости науки. Ученые нашли причину осложнений на сердце после болезни горла. Палеонтологи исследовали мозг ископаемой рыбы. Больше информации на эти и другие темы Ольги Орловой.
Немецкие исследователи из центра Гельмгольца в Брауншвейге поняли, почему у детей с больным горлом развиваются ревматические заболевания сердца. Сегодня инфицирование горла стрептококком в 5% случаев вызывает сердечные заболевания у детей Индии, Африки, некоторых районов Австралии. Ученые искали причину осложнений и обнаружили на поверхности стрептококковых бактерий специальные белковые соединения, так называемые пептиды, вызывающие ревматическую атаку. С их помощью стрептококки цепляются за клетки коллагена, которые который является основой наших тканей. В результате этого прилипания стрептококков к коллагеновым клеткам в нашей иммунной системе срабатывает сигнал защиты, и начинаются ревматические атаки на все коллагеновые клетки, в том числе и в сердечных клапанах, что и приводит к болезни сердца. Чтобы предотвратить эти случаи, немецкие исследователи разработали тест на определение стрептококков-носителей пептидов, вызывающих ревматическую атаку. По их мнению, это поможет вовремя и быстро назначить необходимый антибиотик. Французский биолог Алан Прадель из Национального музея естественной истории Парижа исследовал останки ископаемой рыбы, найденной в Канзасе. Находка относится к предкам отряда хрящевых рыб – химер. Это крупные рыбы, длина которых достигает 1,5 метра. Найдены в Канзасе особи около 300 миллионов лет. В ее останках был также найден миниатюрный мозг. Его размер составляет 1,5 на 7 миллиметров. После того, как мозг рыбы был исследован на томографе, ученые пришли к выводу, что рыба хорошо видела, но совсем плохо слышала. Ученые также отметили, что скромные размеры мозга никак не соответствуют довольно большой черепной коробке рыбы. Немецкие биологи из Института Макса Планка исследовали микрофлору слюны человека. Пробы слюны были взяты у 120 человек из 12 различных стран мира, от Эквадора до Шанхая. Ранее в слюне было найдено 600 видов бактерий. В ходе эксперимента обнаружили еще 103 вида, которые прежде не были зарегистрированы в слюне человека, причем 64 вида бактерий были найдены впервые. Ученые отметили, что бактериальный состав слюны у отдельных людей значительно отличается, но в то же время у жителей разных регионов мира вариации биоразнообразия оказались очень похожи. Теперь исследователи хотят выяснить, как влияют бактерии, впервые найденные в слюне, на состояние здоровья полости рта.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 12 часов 43 минуты. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы продолжаются предварительные слушания по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сергокалинском районе Дагестана в перестрелке убит один из экстремистов. В Мордовии сегодня суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. В Латвии кандидат в премьеры Валдис Домбровскис огласил состав нового кабинета министров. В Назране при обстреле дома экс-президента Ингушетии Мурата Зязикова никто не пострадал, погиб только нападавший. В Пакистане опубликованы фотографии двоих из примерно 12 боевиков, напавших вчера на автоколонну, в которой ехала сборная Шри-Ланки по крикету. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит сегодня на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На Камчатке обнаружен швейцарский турист Эрих Виднер, пропавший 2 марта в районе Авачинского вулкана. Международный валютный фонд заявил, что третья волна мирового экономического кризиса настигла наиболее бедные страны. Таковы главные новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему президент Медведев так и не помиловал Светлану Бахмину?
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гонтмахер знает, почему в России задерживают зарплаты.
Право автора.
Что сказал бы Путин Каспарову в прямом телеэфире? Версия журналиста Владимира Надеина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». На федеральную программу поддержки малого и среднего бизнеса в 2009 году выделено 10 миллиардов рублей, а регионы просят в два раза больше. Среди стран СНГ рост промышленного производства за январь 2009 года был заметен только в Беларуси, и то на пару процентов. Подробнее об этом и не только в новостях экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Объем частных вкладов в российских банках в 2008 году увеличился на 14,5%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Это почти в 2,5 раза меньше темпов их прироста годом ранее. К 1 января общий объем этих вкладов составил 165 миллиардов долларов в пересчете, причем четверть этой суммы составляли валютные вклады. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских вкладов в России за год повысилась на 0,8 процентных пункта до 52,3%. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в феврале составила около 42,5 долларов за баррель, что более чем в два раза ниже показателя такого же месяца прошлого года, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Новый вариант федерального бюджета на текущий год, подготовленный министерством, рассчитан исходя из среднегодовой цены российской нефти 41 доллар за баррель. Общий объем заявок российских регионов на поддержку из федерального бюджета малого и среднего бизнеса в 2009 году составил около 21 миллиарда рублей, что более чем в три раза превышает показатель минувшего года, говорится в сообщении Министерства экономического развития. В целом, объем финансирования федеральной программы поддержки малого предпринимательства на этот год составляет 10,5 миллиардов рублей. Из них более 1 миллиарда пойдет на субсидирование процентных ставок и около 3 миллиардов на гранты и безвозмездные субсидии для открытия нового бизнеса. Рост промышленного производства в январе среди стран СНГ был отмечен только в Белоруссии на 2,1% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Наибольшее падение промышленного производства произошло на Украине и в Молдавии, более чем на 34 и 25% соответственно. В России объемы промышленного производства в январе снизились на 16%. Всемирный банк предоставит кредит в размере 200 миллионов долларов на реконструкцию энергосетей Украины, сообщил заместитель министра топлива и энергетики страны. После реализации проекта, общая стоимость которого составляет 238 миллионов долларов, Украина, по его словам, увеличит в 10 раз свои мощности по экспорту электроэнергии в западном направлении. В 2008 году Украина поставила на экспорт около 4% произведенной в стране электроэнергии. Курс доллара на сегодня 36 рублей 20 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 81 копейку, по сравнению со вторником он подорожал на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Киноакадемия «Ника» объявила номинантов на премию. Церемония награждения лауреатов состоится 3 апреля в Московском театре «Оперетты». Но в преддверии торжества кинематографисты обсуждали не только победы коллег, рассказывает Марина Тимашева.
Никита Михалков, как известно, затеял провести внеочередной съезд до 1 апреля. В таком случае кинематографистам пришлось бы раздвоиться, чтобы одновременно заниматься церемонией Ники и участвовать в работе съезда. Видимо, поэтому церемонию перенесли с традиционного 27 марта на 3 апреля. Ежегодный ритуал оглашения номинантов премии занял времени совсем немного, и никто про ситуацию в Союзе кинематографистов не говорил. Но в фойе Центрального дома архитекторов раздавали бланки заявлений. В них 4 пункта. Считаю необходимым продолжение деятельности Союза кинематографистов, выражаю свое согласие с решениями 7-го съезда, считаю нецелесообразным проведение внеочередного съезда и считаю достойным председателем Марлена Хуциева. Кинематографисты заявление охотно подписывали. Юлий Гусман этой акции не инициировал и согласился отвечать на мой вопрос, специально оговорив, что он отвечает не как президент премии Ника, но как член Союза кинематографистов.
Действительно ли, на ваш взгляд, реально, что Союз кинематографистов перестанет существовать?
Существует реальная груз. Оскорбительная ситуация, в которой кучка людей не хотят отдавать ни организационную, ни финансовую, ни трудную власть, пользуясь своими связями, финансовым могуществом. А очень обидно, потому что мне кажется, что это для крупных художников общественное харакири. Мне кажется, что здесь некая такая работает такая психология невозможности поражения. Михалков боец, Михалков художник, Михалков мужчина. Он не может себе представить, вот что он не победит. А вот уничтожить союз и на пепелище объявить о создании некого профсоюза, ну, как, собственно говоря, хотели сделать с Никой, не получилось. Мне очень обидно, потому что этого не было никогда. В самые страшные годы удавалось союз уберечь и сохранить, ну, как союз людей, которые за это одним делом, они могут быть правыми, левыми, либералами, консерватами, но в профессии они друг защищали, поддерживали, интересовались, любили. И самое главное, профессионально поддерживали. Если это взорвется, то это взорвется не сталинская традиция творческих союзов, а добрая и замечательная традиция творческого брака. братство людей, занимающихся делом, которому служат и которого любят. Люди устали от интриг, а войны по поводу имущества и всего прочего, это как-то скучно и недостойно.
Теперь поговорим о приятном. В списке номинантов Ники нет особых расхождений с шорт-листами «Золотого орла» или «Белого слона». Хорошо, что хоть здесь кинематографисты демонстрируют единодушие. По 8 номинаций у «Дикого поля», «Бумажного солдата» и у «Стиляк». Фильм Валерия Тодоровского не был представлен к другим наградам, поскольку вышел в прокат, когда «Орлы и слоны» уже были вручены. В категории «Дебюты» опять «Шультес» и «Все умрут, а я останусь», и все те же актеры, что уже получили разные премии. Олег Долин, Мераб Нинидзе, Константин Хабенский, Дарья Мороз, Ксения Рапопорт, Чулпан Хаматова. И почти тот же расклад у документалистов с мультипликаторами. Неигровые ленты сильнейших документалистов Виктора Лисаковича, Виталия Манского, Сергея Лазницы и фильмы замечательных аниматоров Дмитрия Геллера, Марии Муат и Константина Бронзита. Можно было бы сказать, что сюрпризов нет, кабы ни одно обстоятельство. Прежде Ника в придачу к статуэтке вручала лауреатам ключи от машины «Жигули». Вот я и спрашиваю директора премии Игоря Шабдрасулова.
Можно ли считать, что «Автопром» поддерживает Нику или что Ника поддерживает «Автопром»?
Вот до этого года Ника точно «Автопром» поддерживал. А в этом году, похоже, «Автопром» Нику поддержать не сможет.
А что будет?
Награда была всегда, она была единственная. Под названием «Ника» других наград не было. Это было некоторое дополнение.
То есть дополнения не будет?
В этом году нет.
Еще одна новость поступила, когда Игорь Шабдрасулов уже уехал. Но и она не из веселых. Надежные источники сообщают, что он вышел из состава учредителей и сложил в себя полномочия генерального директора фонда «Триумф». Значит, легкой жизни теперь и у «Триумфа» не будет.
Рассказывала наш культурный обозреватель Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Испании. Законодательство Испании об оружии считается одним из самых строгих в Европе. Однако по статистике, на руках у жителей этой страны с населением 46 миллионов человек, включая грудных младенцев, имеется около 4 миллионов боевых и охотничьих стволов. О любви современных испанцев к оружию рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В испанских оружейных магазинах можно купить стрелковое оружие практически любого типа, вида и марки. Чтобы получить право на его приобретение, необходимо лишь предварительно сдать несложный экзамен в офисе гражданской гвардии, то есть жандармерии, представить удостоверение личности и справки о несудимости и о психическом здоровье. Экзаменационные вопросы касаются в основном правил соблюдения безопасности, хранения и транспортировки оружия, его чистки и уголовной ответственности за нарушение законодательства. Уладив формальности, испанцы-любители пострелять имеют возможность купить не только ружья и нарезные карабины для охоты, но и образцы боевого оружия, которое можно использовать в тире, рассказывает житель Мадрида Имануэль Родригес, известный коллекционер оружия.
Это сул модело.
У меня в коллекции есть русская винтовка Мосина образца 1891 года. Она использовалась армией республики во времена гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого столетия. У меня также есть немецкая винтовка Маузера, американская винтовка времен Второй мировой войны М1 и еще около 100 образцов различного оружия. Все они исправны, и я из них время от времени стреляю. Оружие – это часть истории человечества, поэтому мне нравится его коллекционировать. Из современного стрелкового оружия, состоящего на вооружении армий разных стран мира, частные лица в Испании легально могут купить, например, следующие. Причем людям, маломальски разбирающимся в предмете, этот перечень скажет многое. Немецкий штурмовой пистолет-пулемет «Хеклер и Кох», американский самозарядный карабин М4, сделанный на базе знаменитой автоматической винтовки М16, снайперский «Манлихер» и так далее. А недавно в продажу в Мадриде поступил ультрасовременный итальянский самозарядный карабин Беретта С4 «Шторм», стреляющий пистолетными патронами. Отличие от армейских образцов только в том, что стрельба очередями из этого оружия невозможна. Имануэль Родригес, который часто выступает с публичными лекциями об оружии, в том числе в молодежной среде, не считает, что его увлечение опасно. Степень опасности того или иного оружия зависит лишь от его владельца. Оружие само по себе не стреляет, стреляют люди. Наша молодежь, которая увлекается оружием и стрелковым спортом, никогда никого не убьет. Среди них нет ни преступников, ни алкоголиков, ни наркоманов. Наоборот, это увлечение воспитывает ответственность и дисциплину. Испанский закон позволяет иметь в одних руках 6 гладкоствольных ружей, 6 спортивных мелкокалиберных карабинов и, что удивительно, сколько угодно единиц нарезного охотничьего оружия и оружия военного образца. Последние многие расценивают как законодательную глупость, ведь нарезные стволы представляют куда большую опасность, чем охотничьи двустволки. Говорят, что когда лет 10 назад в Испании принимался новый закон об оружии, упомянуть в документе нарезное оружие просто не пришло чиновникам в голову, они о его существовании забыли. Особая статья закона – пистолеты и револьверы. Чтобы стать владельцем Беретты 92, Глока, Браунинга, Вальтера и так далее, нужно обязательно вступить в Испанскую федерацию стрелкового спорта. Это может сделать любой испанец или иностранец, живущий в стране и даже не имеющий лицензии на оружие. Вступительный взнос 450 евро, ежегодный членский взнос 200. Федерация дает свое собственное разрешение на оружие, но, правда, вначале только на один ствол, и то при условии, если человек продемонстрирует, что умеет из него стрелять. К примеру, в мадридском отделении федерации более 22 тысяч членов. Говорит один из них Антонио Наварро. Оружие для нас это лишь спортивный инвентарь, такой же, как любой другой. Многие думают, что если у человека есть пистолет, то он обязательно из него должен кого-то застрелить. Но мы берем в руки оружие лишь для того, чтобы добиться спортивных результатов, а потом запираем его в сейф. Со временем, овладев навыками снайперской стрельбы, члены федерации получают право приобрести до 12 единиц оружия. Они могут покупать по льготной цене патроны и бесплатно пользоваться тиром. Большой популярностью у членов федерации пользуются пистолеты, которые выпускаются со сменными стволами, под стандартный 9-миллиметровый патрон и под мелкокалиберный, значительно более дешевый. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Виталий Портников. Не разочаруется ли новая Европа в старой после того, как саммит в Брюсселе отказался удовлетворить просьбы о помощи новых членов Евросоюза? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Тимофеем Бардачевым и главным редактором латвийской газеты «Телеграф» Татьяной Фаст. Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сами вырыли для себя глубокую яму. Было принято множество неверных решений.
Они появились в масках с гранатометами и ручными гранатами.
Сейчас, наверное, еще не принято решение, чем это все закончится.
Формально Владимир Огрызко лишился кресла из-за поражения Киева в судебном споре с Букарестом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».